Глава 12. «Странная штука», — сказала Кристина, откладывая в сторону огромное красочное меню. «У меня всю эту неделю такое чувство, будто должно случиться что-то очень серьезное». Питер сидел напротив нее за освещенным свечами столом, накрытым крахмальной скатертью, на которой сверкало серебро. «А может, это уже случилось?» — улыбнулся он. «Нет», — сказала Кристина. «Во всяком случае, это не то, о чем вы думаете. Это неприятное чувство, и мне бы очень хотелось от него избавиться». «Вино и хороший ужин делают чудеса». Она рассмеялась, поддаваясь его настроению, и закрыла меню. «Тогда заказывайте сами». Они сидели в ресторане Бреннана во французском квартале. Час назад, взяв на прокат машину в отделении компании «Герц», находящемся в вестибюле Сент-Грегори, Питер заехал за Кристиной домой. Машину они оставили в Ибервилле на самой границе французского квартала и прошлись по Ройал-стрит, заглядывая в витрины антикварных магазинчиков, где подлинные произведения искусства соседствовали с заморскими безделушками и оружием конфедератов. Любая сабля в этом ящике — $10. Был теплый душный вечер. Вокруг шумел Новый Орлеан. Глухо урчали автобусы, на узких улицах стучали копыта, позвякивала сброя лошадей, впряженных в фиакры, уныло завывало отходящее грузовое судно на Миссисипи. Ресторан Бреннана, как и положено лучшему в городе ресторану, был переполнен. В ожидании, пока освободится столик, Питер и Кристина уселись в тихом, освещенном мягким рассеянным светом внутреннем дворике и неторопливо потягивали приготовленную по старым рецептам душистую травяную настойку. Питеру было удивительно хорошо и радостно от того, что рядом находилась Кристина. Через некоторое время их привели к столику в прохладный зал ресторана на первом этаже, и он жестом подозвал официанта. Для них обоих он заказал по полдюжине устриц. Здесь подавали комбинацию из устриц трех сортов — Рокфеллер, Бьенвилли, Рафиньяк. Рыбу по-новоорлеански, фаршированную крабами в пикантном соусе, цветную капусту по-польски, печеные яблоки и бутылку Монтроше. «Как приятно, когда самой не нужно задумываться над выбором», — заметила Кристина. Она твердо решила отделаться от чувства беспокойства, о котором только что упоминала. В конце концов, это всего лишь что-то интуитивное, и объяснить все можно тем, что накануне она меньше обычного спала. «При такой прекрасной кухне, как здесь, — заметил Питер, — что бы ни выбрал, не ошибешься, все одинаково вкусно». «Сразу видно, что вы работаете в отеле», — поддразнила его Кристина. «Простите. Боюсь, это проявляется слишком часто». «Нет, не очень. Если хотите знать, мне это даже нравится. Хотя иногда я задумываюсь над тем, что могло привести вас на этот путь». «На службу в отеле?» «Очень просто. Мальчик посыльный, у которого развилось честолюбие». «И все?» «Пожалуй, нет. Мне еще и повезло. Я жил в Бруклине и летом во время каникул подрабатывал на Манхэттене в качестве посыльного. Однажды ночью, это было на второй год моей работы, я помог какому-то подвыпившему человеку подняться в номер. Надел на него пижаму и уложил в постель». «Это что же, всем посыльным приходится оказывать еще и такие услуги?» «Нет, просто выдалась спокойная ночь, и, кроме того, у меня в этом деле была большая практика. Мне часто приходилось проделывать то же самое дома, с отцом». На мгновение глаза у Питера стали грустными. Помолчав немного, он продолжал. «Словом, тот человек, которого я уложил в постель, оказался журналистом из «Нью-Йоркера». Через неделю-две там появилась статья о том, что с ним произошло. Если не ошибаюсь, он написал, что у нас в отеле обходится с постояльцами нежнее, чем родная мать. Мы здорово тогда посмеялись, но отель от этого только выиграл».
«И вас повысили?»
«В какой-то мере. Вернее сказать, меня заметили».
«А вот и устрица», — сказала Кристина.
Перед ними на стол умело поставили два душистых, подогретых блюда с печеными раковинами, уложенными на слои каменной соли. Питер попробовал и одобрил Монтроше. Чем объяснить, что в Луизиане устриц можно есть круглый год, а не только с сентября по апрель, то есть в те месяцы, в названиях которых есть буква «Р», — спросила Кристина. «Да устриц можно есть везде и в любое время», — горячо возразил он. «Эта блажь насчет месяцев с буквой «Р» была выдумана лет 400 назад одним английским провинциальным викарием. Звали его, кажется, Батлер. Ученые высмеяли эту выдумку, правительство США назвало ее нелепой, но люди все равно в нее верят». Кристина попробовала устрицу Бьенвиль. «Я всегда думала это от того, что устрицы летом размножаются. Так оно и есть в Новой Англии и в Нью-Йорке. Но не в Чесапикском заливе, крупнейшем в мире обиталище устриц. Здесь и на юге они могут размножаться в любое время года. Поэтому нет никаких причин, мешающих северянам есть устриц круглый год, как это делаем мы здесь, в Луизиане». Немного помолчав, Кристина спросила. «Когда вы что-нибудь узнаете, вы всегда это помните потом?» «Чаще всего, как мне кажется, помню. У меня довольно странный вид памяти. Ко мне все прилипает, как мухи на липкую бумагу, которая в свое время была в ходу. С этого в известной степени и началось мое везение». Он поддел вилочкой устрицу Рокфеллер и стал смаковать ее нежный и горьковатый аромат.
«Каким образом?»
«Дело в том, что тем же летом, о котором мы только что говорили, мне предложили попробовать свои силы и на других участках. Доверили помогать в баре. У меня уже пробудился тогда интерес к работе в отеле. Я стал почитывать специальные книжки. В одной рассказывалось, как взбивать коктейли. Питер замолчал, перебирая в памяти полузабытые уже события. Как-то я был один в баре. Заходит клиент, которого я никогда раньше не видел, и спрашивает: «Ты и есть тот герой, о котором писали в Нью-Йоркере? А ты можешь приготовить мне коктейль «Ржавый гвоздь»?»
«Он что, шутил?» — спросила Кристина.
«Нет. Но я бы тоже так подумал, если бы за 2 часа до того не прочитал рецепт приготовления этого коктейля. Вот это я и считаю везением. Словом, смешал ему коктейль, драмбу из виски, а он через некоторое время и говорит мне: «Все правильно, только таким путем ты гостиничному делу не научишься. Многое изменилось с того времени, которое описано в произведении искусства». Я сказал, что даже и не мечтаю стать Майроном Уиглом, но не возражал бы походить на Ивлина Орчима. Он расхохотался. Должно быть, он тоже читал Арнольда Беннета. Затем он дал мне свою визитную карточку и сказал, чтобы я зашел к нему на следующий день.
Надо полагать, он был владельцем 50 отелей?
Ничего подобного. Звали его Герберт Фишер, и был он коммивояжером. Занимался оптовой продажей консервов или чего-то в этом роде. Человек он был пробивной, трепач, но умел загнать в угол собеседника. Зато хорошо знал отели и был лично знаком со многими владельцами, так как продавал им большую часть своих товаров. Блюда с устрицами убрали. Официант под предводительством распорядителя в красном фраке принес и поставил перед ними дымящуюся рыбу.
«Я боюсь к ней даже притронуться», — сказала Кристина. «Это же пища богов».
Она попробовала сочную, великолепно приготовленную рыбу.
«Ммм, даже лучше, чем я предполагала».
Через некоторое время она попросила: «Расскажите мне, мистере Фишери». «Ну, вначале я думал, что он просто болтун, таких миллионы в барах. Изменило мое мнение о нем письмо, которое я получил из Корнеллского университета. Меня просили явиться в Статлер-Холл, на факультет, который готовит управляющих отелями. Я прошел собеседование. Мне обещали стипендию, и сразу же после окончания школы я туда поступил. Лишь много позже я узнал, что произошло все это благодаря Герберту.
который буквально заставил нескольких владельцев гостиниц рекомендовать меня факультетскому начальству. Должно быть, он действительно был умелый коммивояжер.
Это только ваше предположение.
Дело в том, что я никогда не был в этом уверен, задумчиво произнес Питер. Я многим обязан Герберту Фишеру, но до сих пор не могу понять, не потому ли ему так везло в делах, что люди стремились побыстрее от него избавиться. После того, как с Корнеллским университетом у меня все было улажено, я видел Фишера всего один раз. Мне хотелось отблагодарить его, хотелось поближе сойтись с ним. Но он не допустил ни того, ни другого. Болтал, как трещотка, хвастался сделками, которые заключил или собирался заключить. Потом сказал, что мне необходим костюм для университета, и в этом он был прав, и настоял, чтобы я взял у него в долг $200. Это была для него крупная сумма. Как я узнал, впоследствии он получал ничтожные комиссионные. Я постепенно расплатился, высылал ему по почте чеки на небольшие суммы. Большинство из них, однако, так и не были предъявлены к оплате.
«Какая удивительная история!» — воскликнула Кристина. «А почему вы с ним не встречались?»
«Он вскоре умер», — сказал Питер. «Я несколько раз пытался связаться с ним, но из этого ничего не вышло. Около года назад мне позвонил по телефону адвокат. У Герберта, видимо, не было родных. Я пошел на похороны. Оказалось, что таких, как я, там собралось 8 человек. 8 человек, которым он помог в жизни, как мне. Но самое любопытное, что при всей своей любви к хвастовству Герберт никогда никому из нас не рассказывал о других».
«Я сейчас просто расплачусь», — сказала Кристина.
«Понимаю», — кивнул Питер. «Я тогда тоже чуть не расплакался. По-моему, это был для меня хороший урок, хотя я так и не понял, чему он должен был меня научить. Может быть, тому, что есть люди, которые окружают себя высокой стеной, а сами мечтают, чтобы вы ее разрушили. Если вы этого не сделаете, то никогда не узнаете по-настоящему человека, который за ней живет». Все время, пока они пили кофе, Кристина молчала. Оба отказались от десерта. Наконец она спросила: «А знает ли кто-нибудь из нас, чего он, собственно, хочет?» Питер задумался. «Наверное, не совсем. Хотя я знаю, чего бы мне хотелось достичь. Если не точно, то приблизительно». Он попросил у официанта счет.
«Скажите же.
Чем рассказывать, я лучше вам покажу». Выйдя из зала, они невольно остановились. Таким резким был переход из прохлады к жаркой духоте ночи. Город постепенно замирал. Уличные фонари гасли, ночная жизнь из французского квартала перемещалась в другие места. Взяв Кристину под руку, Питер повел ее по диагонали через Ройал-стрит. Они остановились на углу улицы Святого Людовика, он указал ей вперед.
«Вот что мне хотелось бы создать», — сказал Питер.
«Что-нибудь в этом роде, а может быть и лучше». Газовые фонари, мерцавшие под изящными балконами с узорчатой решеткой, покоившиеся на крученных чугунных столбах, отбрасывали свет и тень на серо-белый классический фасад новоорлеанского королевского отеля. Из стрельчатых в частом переплете окон на улицу лился янтарный свет. На тротуаре у двери отеля расхаживал швейцар в роскошной, расшитой золотым позументом ливреи, в огромной фуражке с козырьком. Высоко над его головой, под дуновением внезапно налетавшего ветерка, трепетали вымпелы и флаги. У отеля остановилось такси. Швейцар быстро подошел и открыл дверцу. Они услышали стук женских каблучков и мужской смех. Дверь отеля закрылась. Такси уехало.
«Есть люди, — сказал Питер, — которые до сих пор считают Новоорлеанский королевский отель лучшей гостиницей в Северной Америке. Согласны вы с этим или нет, другое дело. Важно то, что это живое свидетельство, каким может быть хороший отель». Они пересекли улицу Святого Людовика, направляясь к этому зданию, которое когда-то было типичной гостиницей, центром креольской общины. Потом стало местом, где продавали рабов. Потом, во время гражданской войны, госпиталем, законодательным собранием штата и снова гостиницей. «На них работает все», — с воодушевлением продолжал Питер. «История, необычный стиль, современные заводы и фантазия». Проектированием нового здания занимались две фирмы архитекторов Нового Орлеана. Одна сугубо традиционная, другая современная. Они доказали, что можно строить по-новому и в то же время сохранить характерные особенности старины. Швейцар, перестав прохаживаться по тротуару, распахнул перед ними дверь, и они вошли в вестибюль. Впереди две огромные черные статуи охраняли белую мраморную лестницу, ведущую на галерею. «Самое любопытное, — заметил Питер, — что при всей своей неповторимости новоорлеанский королевский отель принадлежит корпорации. Правда, — сухо добавил он, — не корпорации Кертиса О'Кифа. Скорее, корпорации Питера Макдермота? Ну, до этого еще далеко. К тому же я оступился. Думаю, вы об этом знаете». «Да», — сказала Кристина, — «знаю». «И все же вы своего добьетесь. Могу поспорить на $1000, что так будет». Он сжал ей локоть. «Если вы располагаете такими деньгами, лучше уж купите акции О'Кифа». Они прошли из конца в конец по вестибюлю новоорлеанского королевского отеля. Белый мрамор, старинные гобелены белых, лимонных и желтых тонов, и вышли на Ройл-стрит. Еще добрых полтора часа бродили они по французскому кварталу, зашли в презервейшн-холл, где стояла удушающая жара, и посидели на переполненных скамьях ради удовольствия послушать классический южный джаз. Потом с наслаждением погуляли в прохладе Джексон-сквера, выпили по чашечке кофе на французском рынке у реки, весьма скептически обозрели безвкусные шедевры, которыми изобилует Новый Орлеан, и, наконец, усевшись во дворе двух сестер на открытом воздухе, где среди листвы мягко горели фонари, принялись потягивать холодный, отдающий мятой джулеп. «Какой чудесный мы провели вечер», — сказала Кристина. «А теперь пора и домой». Они шли пешком к Ибервиллю, где оставили машину, и где-то на полпути к ним подошел мальчик-негр с картонной коробкой и щетками. «Ботинки почистить, мистер?» Питер покачал головой. «Сейчас не время, сынок, слишком поздно». Однако мальчуган, глядя блестящими глазами на ноги Питера, продолжал стоять посреди тротуара. «Спорю, на 25 центов я знаю, откуда у вас такие, как зеркало, ботинки. Могу назвать город и штат. И если верно назову, вы дадите мне 25 центов, а если ошибусь, я вам их дам». Год назад Питер купил эти туфли Тинефли в Нью-Джерси. Он заколебался, понимая, что имеет преимущество над ребенком. Потом кивнул и сказал: «Ладно, по рукам». Сверкающие глазенки взметнулись вверх. «Мистер, ботинки у вас блестят как зеркало, потому что вы ходите по асфальтовому тротуару города Новый Орлеан в штате Луизиана. А теперь вспомните, я обещал сказать, откуда у вас такие ботинки, а не где вы купили их». Все расхохотались. Пока Питер расплачивался с мальчишкой, Кристина просунула руку ему под локоть. Так, продолжая смеяться, они доехали до ее дома.